Павел Барчук, Катер Вэй. Маньчжурский гамбит. Глава первая. На языке отчетливо чувствуется привкус крови. Соленый, густой, отдающий ржавчиной. Откуда кровь? Драки не было. Пока что. Во рту пересохло. Плюнуть бы. Да нечем. Я смотрю направо, потом налево. Пустырь за гаражами в Тушино. Под ногами хлюпает грязная жижа, смешанная с машинным маслом и талым снегом. Нас четверо. Их две полные машины. Девятка цвета мокрый асфальт, тонированная в ноль. И черный Чероки.
«Слышь, инженер, ты рамсы попутал!»
Голос Сиплова звучит глухо, будто из бочки. Он стоит прямо напротив меня. Замер истуканом. Ноги на ширине плеч. Кожаный плащ до пят. Крутит на пальцы ключи от джипа. И этот металлический звон режет слух. Братки Сиплова переминаются с ноги на ногу за его спиной. Ждут отмашки, нужного слова. Выстроились полукругом, отрезая нам пути к отступлению. Поганый расклад. Их в два раза больше. И стволы у них явно не травматические.
«Рынок под нами. Твои лохи здесь торговать не будут», — говорит Сиплый с кривой усмешкой, демонстрируя золотую фиксу.
Я слышу тихий мат за спиной. Это готовится к драке Ванька Косой. Настраивается, перекатываясь с пятки на носок. Ему сегодняшняя делюга в кайф. Ванька на голову отбитый, еще с Афгана. Любят все эти движухи. Стрелки, терки, разборки. Это его стихия. Потом слышу, как скрипит кожаная куртка Лехи Цыгана. На самом деле никакой он не цыган, просто чернявый, кореглазый и наглый. Под курткой у него ствол. Леха уже врубился, что без кипиша нам сегодня отсюда не уйти. Егор, наш четвертый, тихо перемещается правее, чтобы удобней было мочить гадов. Он самый спокойный, самый умный. Сразу говорил, что стрелка — это просто повод грохнуть всех нас. Разом. А я не послушал. Думал, с Сиплым реально можно что-то обсуждать. Мы договорились, Сиплый. Мой голос звучит как-то чуждо. Рынок наш, склады ваши. Договор был? Был. А ты беспределишь. Нехорошо это. Не по-людски.
Договор?
Сиплый скалится еще шире.
С коммерсами договора подписывай. «С барыгами! Правильные, порядочные пацаны такой хренью не занимаются. Мы свое берем!»
Он замолкает. Его рука медленно тянется к расстегнутому плащу. Мир схлопывается до одной пульсирующей точки. Время становится тягучим, словно остывающий кисель. Я вижу, как поднимается тяжелый ствол ТТ в руке Сиплова. Вижу, как его палец давит на спусковой крючок. Бах! Бах! Звук бьет по ушам, словно кузнечный молот. Ванька Косой за моей спиной издает громкий удивленный вздох и хватается за живот, оседает на колени. Сквозь его пальцы толчками бьет темная густая кровь.
«Вали их!»
— кричу я и выхватываю помповик, который до этого прятал под длинным плащом. Грохот, вспышки, крики. Запах сгоревшего пороха пробивается сквозь вонь гнили и бензина. Мой взгляд выцепляет лобовое стекло девятки. Оно разлетелось бриллиантовыми осколками от чьего-то меткого выстрела. Я жму на спуск. Отдача бьет в плечо. Потом вижу Сиплова. Мудила дергается, трясется в неестественном танце. превращается в кровавое решето. Рядом валятся на землю его парни. Кто-то ранен, а кому-то уже трындец. Это Егор и цыган. Их работа. Рядом корчится на земле, прямо в ледяной грязи, Ванька.
«Косой, косой, не умирай, сука!» — кричу я.
Он лежит на спине, смотрит в серое, низкое, равнодушное московское небо. Его глаза стекленеют, губы шевелятся. Ванька хочет что-то сказать, но вместо слов на губах появляются розовые пузыри кровавой пены.
«Серега!»
— тихо, с хрипом говорит он.
«Холодно! Как же холодно!»
Я хватаю его за руку. Она ледяная. Грязь вокруг нас становится черной от вытекшей крови.
«Не уходи!» — трясу за плечо. «Косой, держись! Скорую сейчас!»
Мертвые глаза Ваньки вдруг фокусируются и смотрят прямо сквозь меня. С осуждением. Он поднимает голову, а потом отчетливо произносит.
«Сдохнешь сегодня, Серега, сдохнешь!»
Я проснулся от собственного крика, резко сел на кровати, жадно, со свистом втянул ртом воздух. Сердце колотилось в грудной клетке так, что, казалось, сейчас сломает ребра и вырвется наружу. Простыни из дорогущего египетского хлопка насквозь пропитались липким ледяным потом. В спальне царила идеальная тишина и полумрак. Климат-контроль беззвучно гонял очищенный ионизированный воздух, поддерживал ровно 21 градус. Но в носу все еще стоял этот металлический, сладковатый запах пороховой гари и свежей крови. Провел ладонью по лицу, стирая пот. Руки предательски дрожали.
30 лет прошло. 30 гребаных лет с той разборки в Тушино. А Ванька до сих пор приходит. И с каждым месяцем все чаще.
Поднял взгляд. В углу огромной спальни, там, где стоит уродливое дизайнерское кресло за сумасшедшие 1000 евро, сгустилась тень. Косой. В той самой кожаной куртке, залитой кровью, с пробитым животом, бледный, с синими мертвыми губами. Молчит. Просто смотрит своими немигающими стеклянными глазами. Дожили, твою мать! Теперь не только во сне его вижу. Совсем кукуха отъехала. Придется идти все-таки к мозгоправу, сдаваться на таблетки. «Пошел вон!» — хрипло прошептал я. Тень не шелохнулась. Осуждающий взгляд сверлил меня насквозь. Рядом с ним, из мрака, медленно проступил еще один силуэт. Леха цыган. В дорогом, безвкусно ярком, малиновом пиджаке. Мы его так и похоронили в 96-м. В этом чертовом прикиде, от которого Леха перся со страшной силой. Все золотые цепи на него надели, браслеты, гайки на пальцы. Леха в гробу выглядел, как египетский фараон. С ног до головы в цацках. Глупо, особенно если учитывать, что у Лехи отсутствовало полголовы. Снайпер снял его на выходе из ресторана «Прага». Гримеры почти сутки лепили цыгану восковое лицо. «Что вам надо?» Я спустил ноги с кровати. Пол из редкой породы африканского дерева с подогревом. Но меня бил крупный озноб. «Памятники каждому из мрамора поставил. В рост. Детям вашим квартиры в центре купил. На счета бабки закинул. День через день в церковь таскаюсь. Службы за упокой заказываю. Что вам еще надо, упыри?» «Отпустите уже!» Никто не ответил. Слава богу. Не хватало еще, чтобы глюки со мной в диалоги вступать начали. Это уже прямая путевка в дурку. «Знаю, чего вы приходите», — Я с трудом встал на ватные ноги. «Ждете? Меня ждете? Не ссыте, пацаны. С такой жизнью точно скоро дождетесь». Прошел в просторную ванную, отделанную черным мрамором. Оперся руками о край раковины. Поднял тяжелый взгляд, посмотрел в зеркало. Старик, седой, с глубокими бороздами-морщинами, с мешками под выцвевшими усталыми глазами, с дряблой кожей на шее. Выгляжу старше своих 58. Олигарх, меценат, человек года, по версии глянцевых журналов. Уважаемый инвестор, кем там еще меня называют эти лицемеры? На самом деле живой, сука, труп. Оболочка, из которой давно выкачали всю жизнь. «Ты сдох», — сказал я своему тусклому отражению. «Еще тогда, в 95-м, в луже мазута. Просто забыл лечь в могилу вместе с пацанами. Ходишь тут, делами управляешь». Плеснул в лицо ледяной водой. Вытерся жестким полотенцем. Таблетки от бессонницы пить бессмысленно. Они уже не берут. Коньяк тоже. Только усугубляет. Слишком много мыслей. Слишком много грязи на руках, которую не отмоешь. Надо спуститься вниз, выпить кофе и ехать. Сегодня тяжелый день. Вышел из ванной комнаты. Покосился в угол, где стояло кресло. Никого. Исчезли. Растворились в тенях. До следующей ночи. Двинулся к двери, чтобы быстрее смыться из этой спальни-склепа. Огромный пустой дом давно напоминает мне дорогой музей. Бабла вбухал в него, охренеть можно. Лучшие итальянские архитекторы. Мебель на заказ. Картины-оригиналы. А он меня бесит. Каждой своей идеальной, бездушной деталью. За моей спиной в коридоре неслышно возникла тень. Не призрак, хотя в последнее время долбанные привидения ходят за мной по пятам. Этот живой, из плоти и крови. «Доброе утро, Сергей Иванович!» — раздался тихий, ровный голос. «Какое оно к черту доброе, Саня!» — буркнул я, не оборачиваясь. «Сашка, начальник моей личной охраны, бывший спецура, прошедший Сирию, Африку и еще пару жарких мест, о которых не принято говорить в новостях и в приличных светских гостиных. Моя тень, мой щит, мой единственный живой собеседник, которого я хотя бы могу выносить. Сашка никогда не лезет в душу, не задает тупых вопросов. Молчит, слушает, поэтому не бесит.
Машина готова. Игорь Борисович звонил 20 минут назад. Сказал, ждет вас у себя в резиденции к 9. Бумаги у юристов забрали».
«Ждет он», — я скрипнул зубами. «Ну, поехали, раз ждет. Обрадуем партнера». Вернулся в спальню, переоделся. В угол старался не смотреть. Спустился на первый этаж. Сашка двигался след в след. Бесшумно, как рысь. Мы вышли на улицу. Свежий воздух немного прочистил голову. У крыльца тихо урчал тяжелым двигателем «Майбах». Сашка открыл передо мной заднюю дверь. Дождался, пока я устроюсь, захлопнул и прыгнул на переднее сиденье рядом с водителем. Машина плавно выкатила за ворота особняка. Я откинул голову на мягкий подголовник и прикрыл глаза. Впереди была встреча с моим давним партнером, Игорем Золотаревым. В 90-е он был просто кабаном, боковатым парнем, который умел выбивать долги утюгом и паяльником. Потом, когда времена изменились, Игореша надел костюм от Бриони, научился говорить слова «диверсификация» и «рентабельность», стал Игорем Борисовичем. совладельцем нашего холдинга. Но нутро его не поменялось. Как был отморозком, меряющим все вокруг только количеством бабла, так им и остался. А вот со мной начало происходить что-то странное. Мое мировоззрение вдруг кардинально сменило вектор. Я часто прокручивал в голове прожитые годы, и мне становилось тошно от того, что, а главное, ради чего мы творили. Сколько сломанных судеб и прерванных жизней ради пачек денег и пустой роскоши. Ну вот, теперь у меня все это есть. И что дальше? Сказать, что я сожалею о прожитой жизни? Пожалуй, можно, хотя это и не совсем верно. Вот если бы мне выпал шанс вернуться назад, в 90-е, я бы теперь поступил иначе. По крайней мере, сейчас этого очень хочется. Хочется исправить то, что изменить уже невозможно. К сожалению. И мне с этим жить. Старость, наверное. Черт его знает. Сегодня мы должны поставить финальную точку в одном проекте, от которого меня мутит уже месяц. На кону участок земли в черте города. Золотая земля. Но на этой земле находится старый, еще советской постройки дом престарелых. 150 стариков. Одинокие деды, старухи, которым больше некуда идти. Игорь протащил через нужных чиновников мэрии решение о признании здания аварийным. План был прост и по-людоедски эффективен. Стариков распихать по дешевым областным богадельням. А кому не хватит места, вышвырнуть с копеечной компенсацией. На месте снесенного дома наш холдинг должен был построить гигантский развлекательный центр. Окупаемость 2 года. Чистая прибыль – миллиарды. Раньше, лет 15 назад, я бы подписал эти бумаги, не дрогнув. Выпил бы виски, пожал Игорю руку и забыл. Закон джунглей. Кто не вписался в рынок, тот сдох. Я сам так говорил. Но сейчас, после ночных визитов Ваньки Косова, которые начались около года назад, внутри что-то надломилось. Я смотрел на эти миллиарды и видел только голые цифры. И что толку от этих денег? В гроб с собой их не забрать. Я устал. Хватит. Спустя 40 минут наш Майбах свернул к тяжелым кованым воротам резиденции Игоря Борисовича. Его особняк был полной противоположностью моему, строгому, холодному дому. Кабан обожает цыганщину и показную роскошь. Это не дом, а дворец брендившего римского императора. Ворота медленно разъехались, пропуская нас на территорию. Я пялился сквозь стекло на прекрасный пейзаж, который риэлторы называют элитным, а я — открыткой для дебилов. Идеальный газон, постриженный, наверное, маникюрными ножницами. Гигантский открытый бассейн с лазурной водой. Такой голубой в природе не бывает, от нее глаза режет. Везде мраморные статуи каких-то голых античных баб. Фонтаны в виде писающих мальчиков, позолота на фонарях. «Тошнит», — сказал я Сашке, когда мы подъехали к главному входу. «Болевать тянет от этой пошлости». Сашка, как всегда, промолчал, только скользнул цепким профессиональным взглядом по охранникам Игоря, топчущимся у крыльца. «Сегодня их что-то было многовато. Странно». Я вышел из машины. В бассейне, несмотря на раннее утро, плескались 3 девицы. Блондинка, брюнетка и рыжая. Полный комплект. Очередной эскорт,